Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Добрынин. Ровно год назад, утром 4 марта 2018 года, на скамейке в парке небольшого английского городка Солсбери была замечена пара с признаками сильного травления. Это были бывший офицер российской военной разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вскоре выяснилось, что они были отравлены боевым ядом «Новичок». В покушении британские власти обвинили российские спецслужбы, причем премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что операцию санкционировали в Кремле. Поговорим сегодня о том, что произошло за этот год в расследовании преступления и о том, как оно повлияло на международное положение России. С нами в студии Никита Петров, историк, в том числе специалист по истории российских и советских спецслужб. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Галина Сидорова, журналист и дипломат. И по скайпу
Добрый вечер.
По скайпу к нам присоединяется Роман Доброхотов, это главный редактор издания «Инсайдер». Это именно это издание совместно с группой «Беллинкэт» установило личность предполагаемых отравителей, настоящей личности. И позже к нам присоединится из Лондона журналист-международник Андрей Остальский. Ну, уже в сентябре британские власти официально назвали имена, под которыми в Лондон прилетели предполагаемые организаторы этого покушения. А чуть позже независимые расследователи сумели выяснить настоящие личности этих людей и показали, что они действительно были связаны с ГРУ, военной разведкой России. Давайте вспомним, как это было.
4 марта 2018 года в британском Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Уже через несколько дней после инцидента правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей. Россия эти обвинения не приняла. В начале сентября полиция Великобритании сообщила о наличии доказательств вины двух граждан России, офицеров ГРУ, с вымышленными именами Александр Петров и Руслан Баширов. Обвиняемые попали под камеры наблюдения в Солсбери перед тем, как было совершено покушение на Скрипалей. Кроме того, в номере гостиницы, где они останавливались в Лондоне, были обнаружены следы новичка. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские власти нашли тех, кого Великобритания считает подозреваемыми. Он добавил, что эти люди гражданские, а также выразил надежду, что они сами появятся и расскажут о себе. Через день после этого заявления на телеканале РТ появилось интервью главного редактора телеканала Маргариты Симонян с Александром Петровым и Русланом Башировым. Они заявили, что их имена реальные, а сами они ездили в Солсбери в качестве туристов. Чуть позже издания The Insider и Bellingcat выложили в сеть копии их настоящих паспортов, что подтвердило британскую версию. Туристы оказались связаны с ГРУ, а их имена – вымышленными. Настоящие – Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Вслед за этим британская пресса назвала третьего возможного участника отравления – Сергея Федотова. В феврале 2019 года The Insider и Bellingcat провели расследование и выяснили, что под этим именем также скрывается сотрудник ГРУ – Денис Сергеев. В день отравления он также находился в Великобритании.
К нам присоединился Роман Доброхотов, напомню, это главный редактор издания «The Insider». Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Роман, вы не могли бы немножко нам помочь установить события годовалой давности, когда прилетели туда Чепига, Баширов и Мишкин Петров, что они делали, как произошло отравление?
Ну, мы, собственно, не разбирались, не проводили расследование на тему того, что происходило в этот самый день, это не было нашей задачей. Наша задача была установить, кто же были те самые люди, которых прежде всего обвиняют британские власти, а во-вторых, не участвовали ли они еще в каких-то операциях, и есть ли еще какие-то фигуранты, помимо тех вот первых двух, о которых британцы заявили публично. Собственно, вот эти задачи мы выполнили, то есть мы, во-первых, мы нашли реальные имена Баширова Петрова. Теперь уже мы нашли реальное имя третьего человека, Федотова, которым оказался Денис Сергеев. И, как мы полагаем, остался только один из фигурантов, который не раскрыт, четвертый человек, которого, я надеюсь, мы идентифицируем в ближайшее время. Кроме того, мы смогли успешно установить, как бы, ответить на второй вопрос. Были ли какие-то еще операции в Европе, где участвовали какие-то из этих фигурантов, были ли какие-то другие отравления? И мы смогли установить как минимум одно из таких отравлений, а именно отравление в Болгарии болгарского предпринимателя Гебрева, который занимался торговлей вооружениями, в том числе в Украину и Сирию. И мы установили, что как минимум один из участников отравления в Солсбери, а именно, собственно, вот этот третий человек, Денис Сергеев, он был непосредственным участником и отравления в Болгарии. Кроме того, мы полагаем, что эти два отравления были не единственными в Европе за последние годы. Мы сейчас готовим еще расследование на эти темы. Мы думаем, что как минимум было еще одно, сюжет, о котором вообще пока никто не знает. А возможно, что и эти три даже тоже были далеко не единственными, поскольку количество перелетов и география перелетов этих сотрудников ГРУ настолько широка, и столько стран было вовлечено, что мы думаем, что речь идет на самом деле о достаточно большом количестве спецопераций, выполняемыми этими сотрудниками.
Роман, если говорить именно про покушение на Скрипалей, какие еще остаются, с вашей точки зрения, белые пятна? Что еще предстоит выяснить независимым расследователям или полиции?
Я думаю, кстати, полиция это все уже установила. Мы сейчас просто не знаем многих деталей, именно потому что они не разглашаются до тех пор, пока не будет официального суда, не будут эти улики переданы в суд. Поэтому я думаю, что они знают как раз все детали неплохо. Но что касается независимых расследователей, то я думаю, главная задача на сегодня – это установить, какие, во-первых, роли были у остальных двух участников. То есть мы более или менее понимаем, что Баширов и Петров непосредственно наносили отравляющее вещество на ручку дома Скрипаля. По крайней мере, это утверждают британские спецслужбы. Повторюсь, наша задача не состояла в том, чтобы исследовать само покушение. Да? Мы не настолько круты, чтобы прямо заниматься всеми вопросами. Да? Наша задача была установить этих людей. Вот. Но британцы утверждают, что Баширов и Петров были именно теми людьми, которые непосредственно наносили отравляющее вещество «Новичок» на ручку двери дома Скрипаля. Соответственно, чем занимались Сергеев и вот четвертый участник? Мы предполагаем, что Сергеев занимался слежкой и занимался подготовкой этого преступления, потому что именно этим занимался он в Болгарии. То есть в Болгарии он поселился в номер отеля, который находился в том же доме, где находился офис бизнесмена Гебрева. И он в течение какого-то количества дней перед покушением, собственно, занимался слежкой за Гебревым. Мы предполагаем, что подобным образом он готовил операцию и в Солсбери. Чем занимался четвертый человек, пока непонятно. Но я думаю, опять же, поскольку мы предполагаем, что у нас есть подозреваемый, мы думаем, что мы сможем посмотреть на его участие в других операциях, и это нам даст ответ на вопрос о его роли. Но так или иначе, понятно, что что все четверо – это сотрудники ГРУ, что они действовали в одной группе, что их действия были хорошо подготовлены изначально. Эта операция была явно запланирована заранее, была явно одной из множества спецопераций. То есть речь идет о каком-то таком систематическом действии ГРУ на протяжении многих лет в разных странах.
Роман, скажите, то, что вы сделали, ваше расследование, факты, которые вы установили, это параллельно с тем, что делает британская полиция, или вы ей помогли, и эти данные войдут в какой-то набор доказательных документов окончательный?
Нет, мы, конечно, не знаем, да, что чем занимается, собственно, британская полиция. Мы будем знать до тех пор, пока не публикуют. Но из того, что они сами заявили в первые дни, они заявили, что we have intelligence, we don't have evidence. То есть у нас как бы есть данные, но у нас нет доказательств. Вот я думаю, что наше расследование – это именно evidence, то есть это именно факты, основанные на документах, легко проверяемых, кстати, такие как перелеты этих людей, такие как номера паспортов. То есть это легко проверяемые данные, которые, конечно же, должны, я думаю, лечь в основу судебного процесса, в основу официального расследования. Но мне кажется, очень важно, чтобы наше расследование было именно параллельным, то есть независимым, поскольку… Во-первых, мы не можем принимать на слово, верить на слово никаким спецслужбам, никаких стран. Их всех надо проверять, нужно находить независимое доказательство. Ну и кроме того, мы, как независимые расследователи, у нас есть такая привилегия, нам совершенно не важны конкретные отдельные случаи, нам интересно вообще в целом, что происходит. Поэтому мы можем смотреть на разные страны, мы можем пытаться ставить это в политический контекст, все то, чем не занимаются британские спецслужбы. И в этом отношении у нас более полная, конечно, информация. Да? Я думаю, например, что британцы понятия не имели о том, что происходило в Болгарии до тех пор, пока мы не обнаружили сами эту взаимосвязь. Кроме того, там есть и другие страны, там Чехия, Испания, другие страны, где эти фигуранты бывали регулярно. И я уверен, что после нашего расследования эти страны тоже подключат свои спецслужбы для того, чтобы понять, собственно, что же эти персонажи делали в их странах. Так что да, у нас более широкая тема, и я думаю, что мы, конечно, довольно большую добавленную стоимость внесли в это расследование.
Спасибо. Это был Роман Доброхотов, главный редактор издания The Insider. Это одна из организаций, которая занималась независимым расследованием того, что произошло в Солсбери год назад. Никита, как вы считаете, можно считать уже сейчас, через год, что, в общем, преступление раскрыто и все известно?
Ну, знаете, я бы сказал, картина ясна. И преступление раскрытым может считать только полиция, когда она докладывает уже результаты судебным органам или готовит какое-либо обвинительное заключение. Но в целом это поразительно. Установлены действительно все важнейшие детали, которые являются в совокупности доказательной базой вины российского государства и этих конкретных подозреваемых. Так что в каком-то смысле я даже такого не ожидал, когда год назад стали поступать сообщения об отравлении. Я думал, ну, это будет очередное такое дело, скажем так, невнятно развивающееся. Нет, оно с самого начала развивалось довольно динамично. И выяснилось, что мир открыт, мир прозрачен. Все эти перелеты, все эти фиксации, все эти паспорта, все это действительно есть некие объективные данные.
Причем, видите, мы не знаем, как идет расследование британской полиции, мы мало что об этом знаем, но почти все, что известно сейчас в открытых источниках, это установили просто журналисты, да, которые на основе каких-то баз, которые можно приобрести в интернете, на основе открытых данных в интернете, они установили очень много чего про этих людей, кто они.
Нет, не совсем, не совсем. Все-таки изначально, когда речь зашла о двух подозреваемых, это данные полиции. Другое дело, что независимые журналисты и независимые расследователи сделали отличную работу, когда они проверили по всем доступным базам данных, собственно говоря, передвижение этих паспортов. Понятно, что паспорта были на вымышленные имена. И понятно, что внутри Российской Федерации довольно сложно идентифицировать людей. Но, оказывается, можно. Оказывается, вот вся та система интернет-информации, она на самом деле помогает. И независимые расследователи – это то, что вкладывается в копилку общего следствия. Я думаю, что здесь есть, как сказать, принцип дополнения. Официальное следствие, которое не торопилось, кстати говоря, выдавать на гора результаты, понятно почему, но постепенно выдавало. И расследователи, которые подключились на стадии, когда уже нужно было искать людей.
Галина, ну вообще расследование этого отравления, оно даже было немножко какой-то момент похоже на такую азартную игру. Я, например, ждал выхода новых частей, чтобы узнать, а кто же такой был следующий. Вот теперь мы знаем про Петрова, давайте узнаем про Баширова или наоборот. Но за этим всем скрывается важный вопрос, все-таки ради чего было это отравление организовано. Если мы принимаем гипотезу, что это действительно организовали сотрудники ГРУ, зачем это было сделано?
Ну, я думаю, что вот это, наверное, самый сложный вопрос, с одной стороны. С другой стороны, ну, может быть, простое, если вот поставить его в такую плоскость, что да, государство у нас и люди, которые им сейчас управляют, они довольно злобные, да, и они довольно мстительные. И, то есть, если мы вот с этой точки зрения посмотрим, да, что называется, настигли, наказали, чтобы другим было неповадно. Хотя, мне кажется, немножко это упрощенно. Но вот похоже, что вот такая версия может быть. И я вам скажу, вот я хочу процитировать, чтобы не, так сказать, не ошибиться, потому что такие цитаты требуют, мне кажется, точности, потому что лучше не скажешь. Что сказал наш президент про вот Скрипаля? Мы знаем, кто они такие уже, это он сказал про Петрова с Башировым, мы их нашли. А этот Скрипаль, он предатель, просто подонок. Шпионаж и проституция – одна из важнейших профессий в мире. Ну и что? Типа, ну что вы так удивляетесь, что их кто-то вот с ними такое сделал? То есть вот такие вот проговоры, что ли, проговорочки, мне кажется, говорят как раз вот в пользу той версии, что да, ну, казалось бы, вроде, если смотреть с точки зрения, чисто, что называется, разумности какой-то, конечно, это неразумно. Потому что это поставило Россию совершенно в еще более сложное положение, чем она была до этого. То есть это было чревато новыми санкциями, которые на нас были наложены, что и ожидалось. Да? Мы в очередной раз себе показали как каким-то монстром на международной арене. Но, тем не менее, вот все это, в общем, показывает то, что для нынешней российской власти это все не важно. Да? Важнее другое. Вот важнее наказать, достать и таким образом как-то вот... Ну и второй момент, мне кажется, тоже важный. Об этом в какой-то момент это так, ну, про это была какая-то информация, проходила сквозная, что это было все-таки связано с тем, чем Скрипаль в тот момент занимался. А занимался он в том числе вместе, насколько я помню, с испанскими спецслужбами, попыткой там, в общем, вывести на чистую воду очередную группу российских мафиози. И, собственно, поделиться информацией о том, как конкретно, вполне конкретных людях, вот, которые он в силу своей, так сказать, информированности и прошлой своей, так сказать, деятельности обладал. Либо просто мог более конкретно, более профессионально это проанализировать.
Конкретные люди, например, кто?
Да, ну, это Петров.
Нет, я имею в виду, кого они могли, против кого могли вести эти расследования?
Против наших, скажем так, там мафиози, которые были связаны с конкретными людьми в России. Да. Там, насколько я помню, это было связано с Петром, вот это вот дело российской мафии, которого никак не могли, правильно я не ошибаюсь, да, говорю, это было связано вот с людьми, которые уже, так сказать, здесь, ну... Это могло бы их сильно здесь задеть.
Просто я спрашиваю, потому что есть теория, которая не подтвержденная, но тем не менее об этом много говорится, что и сам российский президент мог быть связан еще с 90-х годов с какими-то криминальными структурами.
У нашего российского президента с 90-х годов очень такие плотные и очень сильно запутанные связи с очень многими людьми, в том числе криминальными. Да? И время от времени до нас эта информация до общественности она доходит. Вот прежде всего, да, журналистские расследования, начиная с расследования не журналистского, с расследования Салье, которое вот это досье, да, которое потом многими коллегами, значит, в разной степени подробности было, так сказать, сделано состоянием гласности, и какие-то, конечно, вещи, которые мы не знаем. Я имею в виду общественность в публичном поле, которые еще не засвечены. Вполне вероятно, что Скрипаль вот, имел контакты с этими спецслужбами, в том числе испанскими, на предмет вот, разговоров именно о каких-то вполне, так сказать, вот, болевых таких вещах, которые могли бы как-то помешать, повлиять и как-то отразиться на нынешних людях при власти или даже вполне не исключая, что каким-то образом и затронуть интересы лично нашего президента.
Но при этом исключено. Поразительно, что метод, которым было организовано покушение на Сергея Скрипаля, такой чудовищный, подчеркнуто чудовищный, да, то есть это отравление веществом, которое было создано в 70-е годы, и с тех пор только однажды, возможно, применялось, которое сильнее, чем любые другие яды, которые заставляют человека, скорее всего, погибнуть, а если нет, то лишиться здоровья навсегда. Это не выстрел с помощью какого-нибудь местного бандита, это не что-то, что вызвало автомобильную аварию, это именно такое демонстративное поведение.
Я так не думаю. Я не думаю, что речь идет о демонстративном поведении. Во-первых, не единожды применялся яд. Это во-первых. Во-вторых, им-то казалось, что все будет шито-крыто, что все как раз сойдет за некие естественные причины гибели пожилого человека. И в данном случае мы об этом говорим как о чем-то демонстративном, только потому что все это вылезло наружу. А во многих случаях это было скрыто. И вот сейчас, когда, кстати говоря, и инсайдеры Беллинкат расследуют, они ведь говорят не зря о болгарском случае. Это действительно то, что когда-то прошло почти незамеченным. А сколько таких было случаев? И мне кажется, что вот российская пропаганда и штатные пропагандисты, которые с весны прошлого года дудели в, значит, такую, я бы сказал, одну дуду, дескать, ну кому он нужен и кто он такой, на самом деле как раз здесь тоже, вот на то, о чем Галина говорила, тут тоже ведь все очевидно. Если бы он сидел тихим пенсионером на Западе, ничего подобного бы не происходило. Кремль рассчитывал на то, что так будет. Но оказалось, что он деятельный, оказалось, что он активен. И оказалось, что Сергей Скрипаль готов и дальше оказывать консультационные услуги. Это уже было расценено как продолжение той деятельности, за которую он здесь сидел. Его ведь не собирались менять. Его не собирались передавать на Запад. Это полная ерунда, когда говорят, вот мы же его помиловали. Помиловали вынужденно, потому что нужно было вытаскивать из Соединенных Штатов засыпавшихся 10 нелегалов. И в данном случае это был вынужденный шаг. 4 обменяли на 10. Но уже после этого к нему претензии стали расти и множиться. И вот то, что было сделано, это, я считаю, что государственное преступление, распоряжение на проведение которого было отдано на самом верху.
А это значит, вот Роман Доброхотов уже упомянул, что есть болгарская история, и он намекнул, что есть какие-то другие, возможно, истории покушения, о которых мы пока что не знаем, может быть, потому что действительно они были организованы лучше. Возможно, это просто вершина айсберга, я имею в виду покушение на Скрипале, есть какая-то, не знаю, команда ГРУ, которая занимается устранением бывших разведчиков, шпионов, предателей, с их точки зрения, есть какой-то список, по которому они идут.
И сейчас, думаю, можно даже в этом и не сомневаться, потому что это тот пример, который стал известен. Это то, что открылось, что называется. А ведь всегда мы говорим исключительно о провалах. И только через много-много лет спустя на основе архивных документов мы можем говорить о каких-то, в кавычках, успешно проведенных операциях. То есть преступлениях, которые своевременно не были обнаружены и раскрыты. И таких примеров в нашей истории, в истории нашей страны, очень много, кстати говоря, когда об этом заговорили слишком поздно. Да, были демонстративные вещи. Ну вот, скажем, если говорить о 59-м годе, об убийстве в Мюнхене Степана Бандеры, да, этот случай стал известен. Но убийство, которое было 2 годами раньше, оно прошло абсолютно незамеченным, потому что посчитали, что это была смерть по естественным причинам. Один из соратников Бандеры, Лев Ребет, был убит точно таким же способом. Но так как уже и выветрились, и газ, и не обнаружили осколков стекла от того оружия, которое использовал боевик КГБ Богдан Сташинский, списали смерть на естественные причины. И вот сколько такого выясняется потом только, когда идет уже разбор архивных документов. Так что когда-то, через много лет, надеюсь, доживем, мы увидим и примеры в кавычках так называемых сошедших с рук операций.
Ну вот, я добавлю только к этому, что вот о чем говорит как раз вот эта история со Скрипалями, что если в конце 90-х, да, в 2000-х годах нам говорили о том, что да, все вот, это было все в прошлом, да, вот были такие операции, да, наши спецслужбы этим занимались, уничтожали, так сказать, врагов, в том числе догоняли их, так сказать, далеко за границами Советского Союза, то теперь мы, так сказать, убедились в том, что ничего подобного, что ничего это все не в прошлом, что это все продолжается в новых формах, и я бы сказала, вот судя по тому, как вот развивается эта история, еще в более таком наглом, ну вот прямо-таки таком презентативном виде, что просто да, мы, ну и что?
Ну, да, нет, ну, знаете, если сейчас, я правильно помню, сейчас, был большой прерыв, едва ли не 50 лет.
Да, сейчас, во-первых, другая эпоха. Начнем с того, что после того, как Богдан Сташинский, убийца Бандеры, перешел на Запад, и был суд над ним в Карлсруе, он получил срок, ну, как раскаявшийся преступник, получил не очень большой срок, ну, условно, там, 8, по-моему, лет. Но советская печать вообще об этом не писала. Это вообще не было предметом обсуждения внутри Советского Союза. Это вполне понятно, потому что тут нечего было писать. Но с тех пор был некий мораторий, в течение которого советское КГБ, например, оказывало помощь. И, скажем, снабдили убийц диссидента болгарского Маркова зонтиком, снабдили отравляющим веществом. Но вроде бы как сами при этом не участвовали, это как будто бы делали люди, чужими, называется, руками, не из нашего района. Но вот именно 90-е годы и, я бы сказал, приход, я бы сказал, таких людей со спецслужбистской ментальностью и уже при отсутствии контроля. Раньше хотя бы контроль был за деятельностью КГБ. Не парламентский, а контроль со стороны ЦК КПСС. А в 90-е годы отсутствие парламентского контроля за деятельностью спецслужб уже породило вновь это отвратительное явление, как вот эти вот эксы, расправы, индивидуальный террор. То есть посчитали, что это можно делать. Но теперь уже это обсуждается в печати как некая правильные вещи. То есть вот если мы посмотрим за печатью и посмотрим на реакцию общественного мнения, то очень много говорят, ну это же спецслужбы, так положено. Так не положено, в том-то и дело. Это преступление на территории других государств. Этого нельзя делать ни у нас внутри страны, потому что у нас есть и суд, и прокуратура, и в конце концов закон. Этого тем более нельзя делать из-за границы, потому что это международные скандалы, это фактически химическое нападение на страну на европейском континенте.
Ну вот вы сказали про общественное мнение. Мы сегодня вышли на улицу Москвы и задали вопрос у прохожих, считают ли они, что вина России, что участие России в покушении на Скрипалей можно считать доказанным.
Доказана ли вина российских спецслужб в отравлении Скрипалей?
Ну, мне кажется, что доказано. Ну, на чем? Ну, кто там, Петров и кто там еще? Баширов, да, еще третий к ним присоединился товарищ. Ну, вроде все очевидно. Слушайте, ну следствие покажет, откуда же мы знаем. Вот мы юристы, мы считаем, что пока суд не вынес приговор, вина не доказана. Поэтому как-то судить об этом сложно пока.
Доказана ли вина Мишкины и Чапиги, или как их там зовут? Я считаю, что нет. Вообще, на самом деле, из доказательств, из материалов, которые я видел материалы Bellingcat, независимых расследователей. То, что они доказали, что вот эти вот ребята, двое там и еще третий какой-то, что они сотрудники спецслужб, мне кажется, достаточно убедительно. Что это сотрудники спецслужб, они ездили в Англию, зачем-то они туда ездили. Что они пытались убить Скрипаля, мне кажется, это не доказано. Я вот конкретных доказательств именно этого не видел.
Мне кажется, доказано или нет, может решать только один орган, суд, какой бы он ни был. Там международный суд, там местный суд. Как я знаю, российской стороне не давали возможности ознакомиться с многими материалами дела. Или, например, там до представительницы семьи Скрипалей просто не допускают российскую сторону до сих пор.
Я думаю, что не доказано. Но то, что я слышала, да. Каких-то явных доказательств нет.
Но никто меня ничто не убеждал. Я слушаю, и это очень трудно понять, кто за что и зачем и почему. То есть одни говорят одно, другие говорят другое, третье, четвертое, и ничего не понять.
Нет, не доказано.
Я не убеждена, потому что я не услышала личное мнение Скрипалей.
Я считаю, что не доказано. Хотя, конечно, подозрений много, оснований много, но финальных доказательств как бы и нету.
К нам присоединился по скайпу журналист-международник из Лондона Андрей Остальский. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей, ну вот сейчас в вопросе мы задали вопрос на улицах Москвы людям про то, доказана ли вина российских спецслужб покушения на Скрипалей. Понятно, что доказательства — это действительно термин, которым оперирует суд. Но вот чего нам ждать теперь от английских правоохранительных органов? Когда будет суд, насколько быстро все будет к нему готово, и как будет дальше развиваться расследование официальное?
Ну, видите ли, нет далеко уверенности, что можно проводить суд заочный. А главных обвиняемых, против которых огромное количество, допустим, косвенных, но очень серьезных доказательств, вот их британскому правосудию, конечно, не отдадут. Я не знаю, вот сын погибшей Дон Сторджес, Юэн Хоуп, написал письмо, довольно трогательное, президенту Путину, в котором просит его просто по-человечески, как человека, поймите меня, поймите нашу семью, разрешите нашим офицерам допросить, имеется в виду, видимо, возможно, даже и в России, но дайте возможность нашим офицерам допросить подозреваемых. Против них есть серьезные улики. Причем, интересно, сразу могу отметить, что Юэн покритиковал и собственное британское правительство за то, что оно действует, с его точки зрения, недостаточно решительно, и за то, что, собственно говоря, расследование теперь отложено, как ему кажется, на какую-то дальнюю полку, дальний ящик, что оно не ведется активно. Но, с другой стороны, возможно, это довольно наивное рассуждение, потому что столько, сколько можно было собрать косвенных доказательств, британцы собрали, 250 офицеров высокой квалификации работали на пике над расследованием этого дела. Там были тысячи и тысячи свидетельских показаний собраны, десятки тысяч просмотренных часов записи с камер наружного наблюдения. В общем, была проделана абсолютно колоссальная работа. Все, что можно, все сделано. Теперь без как бы доброй воли России, которая готова была бы предоставить возможность допросить подозреваемых, уже дальше, в общем-то, двигаться некуда. Ну и я хочу сразу еще сказать, вот нет доказательств. Это то, что российская пропаганда повторяет из раза в раз. И как мы видим, я включился, как раз увидел опрос на улицах Москвы. Эта пропаганда действует очень эффективно. И все как просто почти попугаи однообразно повторяют эту фразу. Нет доказательств. Да вот насколько можно собрать вообще теоретически даже доказательства, они все собраны. Они косвенные, но достаточно убедительные. А прямых доказательств в отсутствии подозреваемых и вот в такой ситуации, когда идет расследование не уголовников, не уголовных преступлений, а преступлений, совершенных спецслужбами, в этой ситуации больших доказательств не будет никогда и нигде.
Спасибо. Галина, вот я помню, 4 марта прошлого года я пришел на работу, услышал про все эти события, и я первое время не мог поверить, что здесь может быть замешана Россия, потому что на носу президентские выборы, потом чемпионат мира по футболу в России. Казалось, ну уж как можно такое себе создать отрицательный образ накануне таких событий. Но судя по тому, что и то, и другое прошло как бы без каких-то проблем, вряд ли это могло быть помехой, но... А как вы думаете, покушение на Скрипалей могло играть роль, наоборот, какого-то, я не знаю, того, что сплотило избирателей Путина вокруг него, потому что нас снова нападают, нас обвиняют, и вот мы должны проголосовать за нашего президента?
Ну, я не думаю, что именно вот в данном контексте покушение на, именно покушение Скрипалей было таким уж вот объединительным, ну, как скажем, там, захват Крыма и Крым наш, там вот эта вся история. Конечно, нет, потому что это все-таки для обывателя это некая такая все-таки история более далекая от людей. Поэтому я так не думаю. И мне кажется, что все-таки эта история, она, ну, как бы, да, наверное, была дана некая отмашка общего плана, хотя, конечно, мы этого не знаем.
То есть санкция была дана, несмотря на предстоящие выборы? Значит, кто-то мог рассчитать?
Видимо, вы понимаете, я так думаю, что санкция это была, хотя мы этого не знаем. Мы можем только как бы гадать. Не всегда это хорошо, как бы, но мы пытаемся, да, как-то угадать, что у этих людей в голове, а в голове у них иногда такое бывает, что просто невозможно даже поверить. Вот. Я так думаю, что, в принципе, было такое решение, и когда это решение будет исполнено, оно было уже как бы скорее зависело от этой группы и команды, которая занималась непосредственно вот каким-то уже исполнением, то, что называется. И потом они, конечно, не ожидали, что их поймают так быстро. Мне кажется, еще такой момент вот надо учитывать, что при всем при том, что, ну, вроде бы работают эти, назовем их профессионалами, да, в своей области, плаща и кинжала. Но мне кажется, они до сих пор не отдают себе отчет, насколько действительно все стало открыто. И насколько просто какие-то вещи, ну, как бы разоблачить и сделать, так сказать, достоянием, публичным достоянием, что они, конечно, бы не хотели, просто вот без того, что даже иметь какого-то своего крота, да, в стане противника, а просто взять и проштудировать эти камеры наблюдений, открытые источники, и то, что ребята вот делали, наши коллеги-журналисты, вот эти расследования, это как раз показывает. А второй момент, мне кажется, что тоже надо учитывать, насколько все у нас коррумпировано. И, конечно, получить доступ, к, например, к паспортам, да, которые позволили сопоставить, да, вот этих людей, позволили, так сказать, понять, кто они на самом деле, да, что они на самом деле не Петров и Баширов, а вот эти люди там, Мишкин Чипига, там, и третий человек. То есть установить вот это и установить еще и кучу вот этих самых паспортов, которые получали, ну и так далее, да, что мы выяснили, как бы выяснили журналисты. Они же это выяснили тоже как? Но они получили доступ к данным паспортного стола, к примеру, к закрытой информации.
Но, может быть, там сидят Сноудены там сидят... российские,
нет,
которые готовы
ради идеи. Нет, я думаю, там не сидят
Сноудены.
Там как раз абсолютно я почти уверена, уж в этом-то я уверена, что там не сидят Сноудены, которые за идею, а там сидят какие-нибудь другие Петровы, Башировы, Мишкины, Чипиги, которые на этом просто могут немножко, так сказать, поправить свое материальное положение. Вот. И, к сожалению, а может быть, в данном случае, к счастью, а вообще-то, конечно, к сожалению, если брать какие-то там государевы интересы вот в нормальном, в таком их понимании, что то, что все... с другой стороны, мы получили доказательство, что все прогнило. Оно не может прогнить в одном месте, в другом быть хорошо. Да? И это в данном случае немножко нас как-то окрыляет в том плане, что да, что-то мы узнаем из того, что, может быть, мы никогда бы раньше не узнали, благодаря вот этой ситуации.
Никита, а вот как вы считаете, это было воспринято, вся история, имею в виду, с тем, что были установлены настоящие личности, во всяком случае, мы так считаем, Баширова и Петрова, это было воспринято как провал ГРУ где-то в верхних эшелонах власти? Вот Путин присутствовал на 100-летнем юбилее ГРУ, и даже предложил снова вернуть им это название, оно ведь менялось на направление штаба, и всех поздравлял. Оказалось, что, в общем, он не выглядел...
Ну, знаете, слово разведывательное из названия «прячь», «не прячь», все равно смысл организации, ее цели, задачи и назначения остаются прежними. А относительно провала, провал случился 4 марта. Все остальное – это уже последствия провала. Потому что, когда мы говорим про установку паспортов, я не думаю, что речь идет вот о прогнившести, о гнилости всей системы. Дело в том, что эти базы данных всегда были товаром. Всегда. И всегда они пользовались определенным спросом, потому что кому-то нужно найти человека, кому-то нужно еще что-то. Паспортные базы – это не секретная информация. Другое дело, что ГРУ, когда выписывала паспорта на вымышленные фамилии, настоящие, реальные паспорта, это не поддельные документы, пользовалась по шаблону и схеме. Вот любой шаблон и любая схема в разведке – это, конечно же, источник провала, потому что по схеме действовать нельзя. Другое дело, что у них не хватало ресурсов, скажем, снабдить их, пусть легендированными, но паспортами на иностранцев. Тогда британцам работать было бы гораздо сложнее. Кто влетел в Британию? Не российские граждане. Это было бы сложно. Лет 50 назад, скажем, даже и с российскими, советскими паспортами, этот номер прошел бы, потому что не было такой системы, я бы сказал, визуального наблюдения на улицах, в аэропорту. И это было бы трудно сделать. Но вот сейчас ГРУ в каком-то смысле от жизни отстает. И этот провал, он системный. Он не цепь случайностей. Рано или поздно это должно было бы случиться.
Но руководитель ГРУ сменился. Правда, Игорь Коробов, которого возглавлял ведомство, он умер, видимо, из-за онкологического заболевания, хотя это точно неизвестно. Так что вряд ли это было прямо связано с кадровыми решениями по итогам операции. Но, тем не менее, начальник пришел новый.
Знаете, дело в том, что, опять же, возвращаясь к слову «провал», «не провал», дело в том, что сама идея показать двух, в кавычках, туристов, она была изначально плохой. Потому что это усугубляло то, что еще воспринималось нашими гражданами как, ну, скажем, наветы на наши разведорганы. Когда их показали, всем стало все очевидно. Здесь уже даже любой Фома неверующий сказал бы, это туристы? В это как раз поверить уже не мог никто, потому что стало очевидно, что нельзя показывать людей под вымышленными именами, и нельзя им придумать прежнюю, более или менее отвечающую действительности биографию. И ясное дело, когда выяснилось, что все-таки фамилии и имена у них другие, и выяснилась их ведомственная принадлежность, то вот тут все российские, собственно, официальные лица как в рот воды набрали. Ну, казалось бы, ну приведи теперь Чапига и Мишкина, посади его рядом с Башировым и Петровым и скажи, видите, это разные люди. Нет, вот теперь это вот действительно уже настоящий провал. Именно после этого телеинтервью это стало провалом уже очевидным для всех.
Как раз об этом давайте поговорим. Вот сегодня утром официальный представитель российского МИДа Мария Захарова дала интервью «Комсомольской правде», где сказала, что годовщину крушения Скрипалей нужно называть трагикомической. Ну и, в общем, она заявила, что вот нас обвиняют, как сказал Андрей Астральский, а где же факты, где же доказательства? С самого начала так было. Но давайте посмотрим большой сюжет, кто что из официальных лиц российских и британских говорил по поводу этого преступления.
Отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта прошлого года спровоцировало международный конфликт. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в попытке убийства Скрипалей Россию. По данным расследования, отравление было совершено нервно-паралитическим веществом российского производства. По мнению Мэй, для России Скрипаль был законной целью для убийства, поскольку был перебежчиком. Либо это было прямое действие российского правительства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над распространением потенциально опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки, заявила премьер. Она потребовала разъяснить ситуацию. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала речь премьера цирковым шоу в британском парламенте. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема с отравлением вообще не имеет отношения к России, поскольку Скрипаль работал на разведку Британии. Владимир Путин тоже отреагировал на обвинения Лондона. Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу, заявил он. Не дождавшись от России разъяснений, Лондон объявил о прекращении двусторонних контактов между странами на высшем уровне, бойкоте королевской семьей чемпионата мира по футболу и о решении выслать российских дипломатов. В ответ на это МИД РФ принял зеркальные меры. Представитель МИД Владимир Ермаков на встрече с дипломатами 150 стран назвал дело Скрипалей провокацией. Это, скорее всего, грубо сфальсифицированная противоправная авантюра. Остается только раскрыть, кто стоял и какие цели преследовал. Ясно только одно. Россия к этому абсолютно не причастна. Это по всем параметрам нам невыгодно. В начале сентября британский премьер-министр Тереза Мэй назвала имена двух обвиняемых в отравлении российских разведчиков. По словам Мэй, такая операция должна быть одобрена не только внутри ГРУ, но и другими высокопоставленными представителями российского руководства. Также она заявила, что Великобритания неоднократно обращалась к России с призывом предоставить информацию, но они в ответ запутывали и лгали. «Они даже утверждали, что я сама изобрела новичок», — отметила премьер. В ответ на это Путин назвал подозреваемых гражданскими лицами, а позднее, комментируя отравление, назвал Сергея Скрипаля предателем Родины. «Он просто подонок, вот и все», — заявил президент. 4 марта 2019 года официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде» назвала годовщину отравления Скрипалей трагикомической. «Мы так и не знаем, что случилось со Скрипалями. Мы один или два раза на камеру видели Юлию Скрипаль, и все, самого Скрипаля никто не видел», — заявила она. Захарова также отметила, что в России идет собственное следствие по этому делу.
Андрей, хочу вас спросить, но очевидно, что большинство этих заявлений, уж точно то, что сделала сегодня Мария Захарова, они ориентированы на внутренний российский рынок, но в Британии хотя бы кто-нибудь надеется, что Россия будет сотрудничать? Или это уже все невозможный вариант, на который никто не рассчитывает?
Ну, я думаю, что большинство здесь понимает, что очень трудно рассчитывать на сотрудничество, потому что Россия просто совершенно не заинтересована в этом. Мало кто здесь сомневается. Есть такие люди. Здесь плюралистическое общество, можно найти сторонников любых взглядов, поэтому и здесь можно найти людей, которые смотрят регулярно RT, Russia Today бывшую, и соглашаются с той пропагандистской линией, которая это средство массовой информации и психологической войны ведет. Поэтому, в общем-то, есть такие люди, но абсолютное большинство, разумеется, не верит вот этим всем заявлениям российским. Они выглядят после всех известных фактов просто какой-то нелепостью. Довольно много смеялись даже здесь над этим. Но вот видите, все-таки Юэн Хоуп, сын Дон Стерджес, женщины погибшей, он думает, что какой-то шанс есть. Иначе бы он это письмо Владимиру Путину не писал. Он все-таки думает, что ну вот вдруг дадут допросить Петрова Баширова в России хотя бы. Но посмотрите, ведь еще одно доказательство вины, собственно говоря, российской, то, что эти два человека спрятаны, и до них не допускают, скажем, западных журналистов, потому что после их провала даже на RT понятно, что если настоящие журналисты начнут им вопросы задавать, то они сразу же сядут в такую лужу, что после этого уже вообще совсем уж никаких сомнений не останется. Ну и где они? Где эти два человека? Они спрятаны, хотя вот сейчас в МГУ объявлена, видимо, тоже такая контрпропагандистская мера, что там собираются проводить семинары, семинар, на котором будут обсуждать вот эту войну, пропагандистскую войну Запада против России, каковым считают весь эпизод со Скрипалями там в МГУ. И там на этом семинаре якобы должны присутствовать и Петров, и Баширов. Но, во-первых, я очень сильно сомневаюсь, что они там появятся. А если даже появятся, то, наверное, тогда будет обеспечена и информационная им безопасность, в том смысле, что никто вольный, не подконтрольный поговорить с ними ни одной минуты не сможет.
Андрей, скажите, а насколько вообще отравление Скрипалей все еще занимает высокое место в британской информационной повестке? Про это помнят, про это говорят?
Ну, сегодня годовщина, конечно же, говорят. Сегодня, кстати, газета «Гардиан», я подключился поздно, может быть, вы об этом говорили, опубликовала материал со ссылкой на источники в спецслужбах о том, что накануне событий, вот в начале марта и сразу после, беспрецедентная активность была замечена вокруг посольства России в Лондоне, какой вообще не было много-много лет по количеству людей, которые быстро входили, выходили, куда-то спешили. В то время это все с опозданием стало известно, понимаете, это записывали камеры. Наверное, кто-то, посмотрев, сказал, интересно, что-то происходит. Но уже только после события свели два конца друг с друг другом, разумеется, аналитики, и стали подозревать, что есть связь между вот этой необыкновенной активностью и тем, что произошло в Солсбери. Поэтому сегодня вспоминают, сегодня все газеты почти вспоминают, и телеканалы, и радио, и все средства массовой информации, но вообще-то настолько страна сейчас занята Брекзитом, настолько драматическая ситуация, которая определит судьбу Британии на годы или десятилетия, и, в общем-то, почти все это понимают, и такие страстики, что даже вот такая история, как отравление Скрипалей, все-таки отошла далеко на второй план. Если бы не было сейчас Брекзита, то тогда она бы занимала куда более еще крупное место и в средствах массовой информации, и в головах людей.
Галина, вот я читал сегодня репортаж новой газеты из Солсбери, и из него так выглядит, что местные жители, во всяком случае, они стараются весь этот эпизод поскорее забыть. Ну, потому что неприятный, помимо того, что это трагедия человеческая, хотя, к счастью, обошлось, хотя нет, там все-таки была одна смерть, умерла женщина, которая потом нашла пузырек из-под новичка, но многие люди пострадали из-за того, что их бизнес решился там посетители и так далее, и так далее. Для них это такое, давайте оставим в прошлом, и даже городу Солсбери выделили деньги на то, чтобы они устроили кампанию туристическую города как с чего-то не связанного с делом Скрипалей, а связанного с знаменитым шпилем. А вот в России другая история. В России, ну вот я прочитал, что 21 раз пытались зарегистрировать товарный знак «Новичок» в этом году. Вышла игра, правда, видимо, маленьким тиражом «Наши в Солсбери». Неизвестные люди, видимо, россияне, развернули российский флаг на соборе в Солсбери. Вообще есть такое ощущение, что какое-то такое, едва ли люди не гордятся всем, что произошло. Почему такое получается? Это ведь стыдное преступление, в общем-то.
Ну, я хочу сказать, что как раз вот это вот все солсберийское дело, оно как раз показало, насколько наше государство бандитское, вот по-настоящему. И это совершенно такая, ну, я бы сказала, такая бандитская реакция. И началась она, опять же, сверху. Вот я позволю себе одну цитату, которую не прозвучала вот в этом коротком сюжете, где мы вспоминали, кто что сказал. Да? Вот помните, был энергетический форум, или как так называется, в России, он проходит несколько раз в год, вот прошлым летом там выступал Путин. И это как раз совпало с тем, как вот этот флакончик обнаружился, и вот эта вся ситуация развивалась уже с Дэн Стёрджерс и с ее партнером.
Который в итоге стал единственной погибшей.
Который стал, собственно, жертвой этого преступления. И что говорит наш президент? Приехали какие-то мужики, ему задали вопрос, соответственно. Он отвечает на вопрос о вот российской, собственно, оценке, да, ситуации. Приехали какие-то мужики и начали бомжей там у вас травить в Великобритании. Вопрос из зала. Гражданские? Не расслышал. Ответ. Гражданские, конечно. В очистке, что ли, они работают? Мы знаем, кто они такие, он говорит уже про наших, да, мы их нашли. То есть, понимаете, вот это вот такое совершенно гнусное, и я так, бравирование вот этим, да, со стороны, собственно, главного человека в этой стране, да, то есть президента, оно, естественно, имело продолжение уже во всех вот этих совершенно жутких, диких каких-то вещах, таких как торт Солсберийский собор, как вы помните, кому-то...
BBC подарила рассудок.
Да, в общем, они там обменивались, там вот эти попытки регистрации. То есть, понимаете, когда... Это чисто, мне кажется, такая вот, ну, как бы в уголовном мире, да, когда говорит... Когда человека уже совершенно поймали за руку, а он говорит чистосердечное признание, прямой путь в тюрьму. И, значит, ведет себя совершенно нагло, как будто, так сказать...
Вот
я не я, с вызовом, да. И вот это все вот такой вызов. И такое поведение, оно со стороны тех, кто так себя ведет, со стороны вот этой всей машины пропагандистской, оно предполагает, что реакция в обществе, наоборот, будет хорошая. Что да, наши какие крутые ребята. Вот как они себя... Ну, может, там что-то и начудили, зато как они себя поставили. Понимаете, это вот, к сожалению, это то, как себя сейчас ведет Россия на международной арене. Вот что бы мы ни делали, мы ведем себя именно так. И вот это вот дело Скрипалей, оно просто сконцентрировало как бы вот всю эту позицию отвратительную, которую мы транслируем в мировое сообщество.
Андрей, пожалуйста, коротко, как вы считаете... Можно ли сказать, что дело Скрипалей именно, а не Крым, не сбитый Боинг, именно оно стало определяющим для отношений России и Британии на ближайшие годы?
Ну, возможно. Оно скорее было такой последней каплей, которая переполнила вообще чашу терпения, переломила вообще позвоночник верблюдам всем. Накапливалось очень много всего. И, конечно, история с Боингом чудовищная очень повлияла здесь на воображение людей. До этого было дело Литвиненко. Ну и вот такой заключительный аккорд посреди бела дня, вот таким страшным отравляющим веществом, да еще и британские граждане под опасностью оказались в большом количестве. Чудо, что только одна Дон Стерджес умерла, могло быть гораздо больше жертв. Это все подействовало на воображение нации с огромной силой. Поэтому это действительно в каком-то смысле переломный момент, хотя он был подготовлен предшествующими событиями.
Спасибо, Андрей. Никита, ну вот еще, мне кажется, для России изнутри тоже это важный переломный момент. Может быть, не переломный, но важный, потому что это, по-моему, какой-то новый уровень цинизма по отношению к собственной политике. То есть
это очень тревожный, я бы сказал, очень печальный диагноз и состоянию общества, и состоянию власти, которая очень точно рассчитала ту реакцию в обществе, которая происходит. Потому что вот этот вот наглый гопнический стиль, отрицание, глумление, то, что называется, я бы даже сказал, упоение собственной безнаказанностью, стала вот брендом, своего рода визитной карточкой и Кремля, и, к сожалению, нашего общества. Потому что вот те комментарии, которые мы в течение года читали в интернете и видели, это что-то чудовищное. Это действительно какая-то амнезия совести, амнезия понимания, что человек-то погиб. Речь идет о трагическом случае. Да, главное покушение не состоялось, но дальше постоянное ерничество, постоянное какое-то, значит, я бы сказал, вышучивание. Это что-то чудовищное. Вот наше общество, я считаю, что неизлечимо больно. Надо лечить общество. Надо не только, я бы сказал, идеалами гуманизма, но и объяснить, что так не делают. В приличном обществе так не поступают, так не реагируют.
Но нам же объясняют, говорят.
Но объясняют. Они ничего не доказаны. Да. Они ничего не доказаны. И всем... Гораздо удобнее поверить в то, что не доказано, даже вопреки здравому смыслу. Потому что здравый смысл подсказывает. Одного взгляда достаточно на этих туристов, чтобы понять все. Нет, общество немо, глухо, слепо и верит тому, что вливается в уши из главных телеканалов. Это печально.
В этом смысле, конечно, показателен этот семинар в МГУ, в главном российском университете, который посвящен тому, что это информационная война против России.
С какими паспортами эти ребята, кстати, придут на семинар, если они туда придут? Придется брать старые, на Баширова и Петрова. Там ведь пропускной режим, пропуска же должны выписываться.
Ну, вроде бы уже...
Нет, он уже сказал, что это
сказано,
была шутка.
Хотя бы это шутка.
Нет, я думаю, конечно, не явится. И это действительно то, что... Теперь Россия ушла в глухую несознанку, как говорят опять же языке.
На этом жаргоне.
И все. Не видим, не слышим. А все эти демагогические требования, а нас не допустили к расследованию. Я что-то никогда не слышал, чтобы убийцы допускали к расследованию их собственных преступлений.
Спасибо. Я пришел время заканчивать. С нами был по скайпу Андрей Остальский из Лондона. Спасибо, Андрей. С нами был Никита Петров, Галина Сидорова и раньше с нами еще говорил Роман Доброхотов. Но мы надеемся, что рано или поздно все организаторы преступления, как и те, кто его, собственно, устроил, они будут осуждены, хотя вряд ли это произойдет скоро. Также мы надеемся, что для Сергея Юлии Скрипаль, которая, во всяком случае, по заверениям российских, извините, английских властей, британских властей, они остаются живы, что для них все закончится хорошо и без катастрофических последствий для их здоровья, что вообще-то для отравления новичком достаточно редкий случай. Это была программа «Лицом к событию». Вел ее Сергей Добрынин. Всего доброго. Спасибо.